Глава 6. Герцог подозвал Леонардо и просил принять участие в поединке. «Мессеры», — приступила к нему сама графиня, — «будьте любезны». «Видишь, дамы просят», — молвил герцог, — «не скромничай. Расскажи нам что-нибудь позанятнее».
«Ваше высочество, увольте. Я бы рад, но право же не могу. Не умею».
Леонардо не притворялся. Он в самом деле не любил и не умел говорить перед толпою. Между словом и мыслью его была вечная преграда. Ему казалось, что всякое слово преувеличивает или недоговаривает. Отмечая свои наблюдения в дневниках, он постоянно переделывал, перечеркивал и поправлял. Даже в разговоре запинался и не находил слов. Ораторов называл болтунами, а втайне завидовал им. Округленная плавность речи иногда у самых ничтожных людей внушала ему досаду, смешанную с восхищением. «Дает же Бог людям такое искусство», — думал он. Но чем усерднее отказывался Леонардо, тем более настаивали дамы. «Миссеры», — щебетали они хором, окружив его, — «пожалуйста». «Мы все, видите, все умоляем вас. Ну, расскажите же, расскажите нам что-нибудь хорошенькое». «О том, как люди будут летать», — предложила Донзелла Фьордализа. «Лучше о магии», — подхватила Донзелла Эрмелина. «О черной магии. Это так любопытно».
«Помилуйте, Мадонна, я никогда мертвецов не вызывал.
Ну, все равно о чем-нибудь другом, только пострашнее и без математики».
«Что такое?»
«Кто?» — спрашивал выживший из ума от старости декан богословского факультета.
«Леонардо!» — крикнул ему сосед. «А Леонардо Пизано математики, что ли?» «Нет, сам Леонардо да Винчи. Не доктор и не магистр, даже не бакалавр, а так просто художник. Тот, что «Тайную вечерю» написал». «По естественным наукам? Да разве ныне художники учеными стали? Какие же у него сочинения?» «Никаких. Он не издает».
«Говорят, все левую рукой пишет», — вмешался другой сосед. «Тайным письмом, так, чтобы нельзя было разобрать».
«Левую рукою?» — с возрастающим изумлением повторял декан. «Для отдыха, я так полагаю. Для развлечения герцога и сеньор? Ну, так бы и сказали. Да, и забавный народ эти художники. Умеют потешить. Вот Буфальмака, шут, говорят, был тоже. И весельчак хоть куда».
С последней мольбой взглянул Леонардо на герцога. Тот, улыбаясь, хмурился. Графиня Чичилия грозила пальчиком.
«Пожалуй, рассердится», — подумал художник. «Скоро надо просить о выдаче бронзы для коня».
«Все равно. Расскажу им первое, что в голову взбредет, только бы отвязаться». С отчаянной решимостью он зашел на кафедру и оглянул ученое собрание.
«Я должен предупредить ваши милости», — начал он краснее, как школьник. «Для меня неожиданно, только по настоянию герцога, то есть, я хочу сказать, ну, словом, я буду говорить о раковинах». Он стал рассказывать об окаменелых морских животных, отпечатках водорослей и кораллов, находимых вдали от моря, свидетелях того, как лицо земли изменялось. Там, где ныне суши и горы, было дно океана, вода, двигатель природы, создает и разрушает горы. Приближаясь к середине морей, берега растут, и внутренние и средиземные моря постепенно обнажают дно. Так По, высушив Ломбардию, впоследствии сделает то же со всей Адриатикой. Нил, превратив Средиземное море в песчаные холмы и равнины, подобные Египту и Ливии, будет впадать в океан за Гибралтаром.
«Я уверен», — заключил Леонардо, — «что исследование окаменелых животных и растений даст начало новой науке о Земле, о ее прошлом и будущем».
Мысли его были ясны, точны и полны веры в знание, не похожи на пифагорейские бредни Пачоли. Когда он умолк, на лицах выразилось недоумение. Как быть? Хвалить или смеяться? Новая ли это наука или лепет невежды?
«Мы очень бы желали, мой Леонардо», — сказал герцог с улыбкой, как взрослые говорят с детьми, — «мы очень бы желали, чтобы пророчество твое исполнилось, и венецианцы, наши враги, остались на лагунах своих, как раки на мели». Все преувеличенно засмеялись. Направление было дано, и придворные флюгера повернулись по ветру. Ректор Павийского университета произнес, отражая в улыбке снисходительную шутливость герцога:
«Сообщенные вами сведения очень любопытны, мессер Леонардо. Но, я позволю себе заметить, не проще ли объяснить происхождение, как и раньше это делали, всемирным потопом?»
«Да, да, потоп», — подхватил Леонардо. «Только объяснение это никуда не годится. Посудите сами, уровень воды во время потопа, по словам того, кто измерял его, был на 10 локтей выше высочайших гор. Следовательно, раковины, носимые бурными волнами, должны были бы опуститься сверху, и притом в беспорядке, по прихоти волн, а не на одном и том же уровне, как мы это наблюдаем. Раковина – животное столь же или даже еще более медлительное, чем улитка. Никогда не плавает она, только ползает по песку и камням. И самое большее, что может сделать в день такого пути – 3-4 локтя. Как же вы хотите, мессер Габриэле, чтобы в течение 40 дней, который длился потоп, по свидетельству Моисея, проползла она 250 миль, отделяющих холмы Монферрата от берегов Адриатики? Утверждать это посмеет лишь тот, кто, пренебрегая опытом и наблюдением, судит о природе по книгам, по измышлениям болтунов-словесников, и ни разу не полюбопытствовал собственными глазами взглянуть на то, о чем говорит. Наступило неловкое молчание. Все чувствовали, что возражение ректора слабо, и что скорее Леонардо на него имеет право смотреть, как учитель на ученика. Старый доктор схоластики заметил, что спор ведется неправильно. Одно из двух. Или вопрос об ископаемых животных принадлежит низшему знанию, чуждому метафизике, и тогда говорить о нем нечего, так как не затем они сюда собирались, чтобы состязаться о предметах не философских. Или же относится он к диалектике. В таком случае рассуждать о нем должно по правилам, возвысив помыслы к чистому умозрению.
«Знаю», — проговорил Леонардо. «Я тоже много думал об этом. Только все это не так. Я, видите ли, думаю. Словом, нет высших и низших знаний. А есть одно, вытекающее из опыта.
Вот как! Ну, а как же, позвольте вас спросить, как же метафизика Аристотеля, Платона?»
«Да все это не наука», — возразил Леонардо спокойно. «Я признаю величие древних, но не в этом. В науке шли они ложным путем, запутали себя и других на много веков. Ибо, рассуждая о предметах недоказуемых, не могут люди прийти к соглашению. Там, где разумных доводов нет, они заменяются криками. Но, кто знает, тому кричать не нужно. Разве в математике спорят о том, 2×3 = 6 или 5? Он хотел что-то прибавить, но, взглянув на лицо противника, умолк.
«Ну, вот мы и договорились, мессер Леонардо», — усмехнулся доктор Схоластики. «Я, впрочем, знал, что мы с вами поймем друг друга. Одного я в толк не возьму. Неужели все наши познания о душе, о Боге, о загробной жизни, недоказуемые, как вы изволили выразиться, но подтверждаемые свидетельством Священного Писания?»
«Я этого не говорю», — остановил его Леонардо, нахмурившись. «Я оставляю вне спора книги боговдохновенные, ибо они суть высшая истина». Ему не дали кончить. Произошло смятение. Одни кричали, другие смеялись, третьи вскакивали с места, обращались к нему с гневными лицами, четвертые, презрительно пожимая плечами, отвертывались. Леонардо молчал. Он видел свое одиночество среди этих людей, считавших себя служителями знания, и чувствовал досаду на себя за то, что не сумел уклониться от спора. Соблазнился надеждой, будто бы достаточно открыть людям истину, чтобы они ее приняли. Герцог с вельможами и придворными дамами, давно уже ничего не понимая, следил за спором с большим удовольствием.
«Славно!» — радовался он, потирая руки. — Настоящее сражение! Смотрите, Мадонна Чичилия, сейчас подерутся! И ведь из-за чего? Из-за каких-то раковин! Удивительный народ эти ученые! Беда с ним, право! А наш-то, Леонардо, каков? Еще тихоней прикидывался!
И все смеялись, любуясь на поединок ученых, как на бой петухов.
«Пойду-ка я спасать моего Леонардо», — молвил герцог.
Он вошел в толпу ожесточенных противников и расступились перед ним. Достаточно было одной улыбки Морро, чтобы примирить физику с метафизикой.